Чудесный орех. Была гроза. Коля боялся, потому что в большой квартире мало места, где можно успокоиться. Сначала он посидел на кухне, но ореховые печеньки быстро кончились. Потом пошел сидеть в гостиную, но посуда в буфете звенела от раскатов грома, и Коле показалось, что огромный дракон идет по улице и заглядывает в окна злючими глазами. Коля побежал в коридор и завернулся в пальто. Оно пахло мамой. Он немного постоял, но за дверью что-то бабахнуло. Плохо ребенку одному, когда за окном темно, гремит, сверкает и не к кому прижаться. Коля побежал дальше и попал в комнату, в которой лежала бабушка. Бабушка ела жидкую кашку, ходила на горшок, спала на клеенке и все-все забывала, потому что была как маленькая. Обычно мама просила: «Почитай бабушке», а он не читал. «Принеси водичку, надо бабушку помыть», а он не приносил. «Покорми бабушку», а он не кормил. Коля боялся, что бабушка умрет, но теперь было страшнее смерти. Комната была тесной, у самой кровати стоял старый водяной насос с длинным шлангом. Огромная кастрюля, такая, как в детском саду для компота. Алюминиевый половник с гнутой ручкой, пачки гречневой крупы, сахар, соль и много-много пыльных книг. Коля забрался на кровать, залез под одеяло, схватил бабушку за руку и зашептал: «Бабулечка, бабулечка!»
«Кто тут?» — спросила бабушка.
«Это я, Коля».
«Какой Коля?»
«Коля, внучок твой».
«У меня нет внучка. Есть только дочка, ее зовут Оля».
«А я сыночек твоей дочки. Твой внук».
«Ой, радость-то какая! Дай-ка я на тебя посмотрю», — взмахнула бабушка руками и посветила на Колю лампой. «У тебя глазки, как у моей Оленьки, и кудряшки такие же, как у моей дочки. Сколько тебе лет? Когда ты родился?»
«Бабушка, мне 6 лет. Зимой был мой день рождения. Ты же подарила мне гармошку, помнишь?»
6 лет? Гармошку? Вот тебе и чики-брики-брики-чики». Когда Оленьке исполнилось 6 лет, мы с папой подарили ей велосипед. Как же она радовалась! Бабушка замолчала и долго смотрела прямо перед собой, как будто куда-то унеслась. Далеко-далеко. И Коля успокоился. «Хочешь полетать?» — вдруг спросила бабушка и озорно посмотрела на внука.
«Хочу», — ответил Коля, — «потому что, когда на тебя так смотрят, отказываться не получается».
«Держись крепче».
Коля обнял бабушку, одеяло медленно поползло на пол, и они стали подниматься вверх. Зеленые обои превратились в густой лес, потолок растворился и белыми облаками поплыл по синему небу, а бабушкина лампа засияла ярким полуденным солнцем. Кровать заскрипела пружинами и перекинулась с одного берега на другой. Внизу проворно текла маленькая речка. Коля стоял на мосту и смотрел. Бабушки рядом не было. Вокруг стелились поля, луга и леса. Так хорошо было видно, что все казалось то далеко, то близко. «Это из-за того, что нет горы домов», — подумал мальчик. Его город стоял на холмах. В нем было много высоких домов с антеннами, крышами и проводами. Все было перепутано и неясно, а здесь все было ясно. Вот река, вот поле, вот луг, вот лесок, вот дерево. А под деревом девочка.
«Привет!» — крикнула девочка. Она постоянно подпрыгивала, чтобы сорвать орех.
«Привет! А ты кто?»
«Я Катя, твоя бабушка».
Коля не стал удивляться, потому что уже сам мост был удивителен. И река, и поля, и луга с лесами. Но на всякий случай заметил. Вообще-то бабушки такими маленькими не бывают, потому что им надо родить тех, кто родит им внуков, а маленькие еще не родят. И это было правильно. Но пока Коля говорил, он сам начал сомневаться. Потому что Катя озорно улыбалась, как его бабушка, и волосы у нее были кудряшками, и глазки, как у мамы.
«Еще как бывает!» — крикнула девочка. «Все бабушки сначала милые девочки, потом они растут и становятся красавицами, а потом стареют и становятся старушками, а потом снова девочками, только не такими милыми. Их милость остается внутри».
Пока Катя говорила, она все продолжала прыгать и прыгать. Орех висел высоко и никак не срывался. Коля спустился с моста, подошел к дереву, подпрыгнул и сорвал орех, потому что умел хорошо прыгать. Он отдал маленькой бабушке орех.
«Спасибо», — сказала девочка.
«Я хотела сорвать орех, чтобы разозлить дракона», — шепнула она. «Дракон живет под землей, но никто не знает где. То ли под полем, то ли под лугом, а может быть, под лесом».
«Зачем тебе злить дракона?» — спросил Коля и стал беспокойно оглядываться.
«Чтобы ты его победил».
«Я не умею побеждать драконов», — твердо сказал мальчик и даже топнул ногой для убедительности.
«Это я не умею побеждать драконов», — сказала Катя и тоже топнула ногой.
«Я летаю сюда каждый день, и каждый день боюсь, что это чудовище вылезет из-под земли и сожрет меня».
«Драконов умеют побеждать только мальчики, но не все мальчики это знают. Я даже орех не могу сорвать, а ты раз и все, чики-брики-брики-чики».
Тут Коля возмутился. «Понятно, что мальчики должны защищать слабых, но побеждать дракона — это уж слишком». «Это возмутительно», — очень громко сказал он. «Это глупо и бессмысленно просить шестилетнего малыша побеждать чудовище. Оно растопчет и проглотит меня, как Мойдодыр, как крокодил Бармалея, как гигантская рыба Пиноккио с его папашей. Отказываюсь и не проси».
Теперь девочка с печалью смотрела на Колю. Она выпятила нижнюю губу, а головку склонила на бок. «Ты трус, Коля», — сказала она, повернулась к нему спиной и пошла в поле.
В поле были трава и цветы. И когда маленькая бабушка шла, трава не мялась. А шмели и пчелы даже не думали вылезать из чашечек цветов. Это была удивительная страна. Здесь все было мирно и разумно. Только где-то глубоко под землей сидел дракон и ждал своего часа. И этот час настал. Орех был сорван. Дракон был зол. Почему дракон был зол из-за ореха? Этого Коля не знал. Он не хотел оставаться один и пошел за маленькой бабушкой. Маленькая бабушка шла впереди, а внук за ней. Они прошли поле, лес, два луга с чудесными ромашками, и только когда снова подходили к дереву у моста, но уже с другого берега, Коля заметил, что вокруг абсолютно тихо. Не шелестит трава, не жужжат насекомые, не поют птицы, не журчит река. Только Катя время от времени глубоко вздыхает. Они остановились на мосту. «А какой он, этот дракон?» — спросил Коля.
«Обычный, с тремя головами», — ответила маленькая бабушка.
«А зубы у голов большие?»
«Зубы как зубы. Огромные и острые».
«А огонь из пасти вырывается?»
«Ну, конечно же. Он же дракон».
«А он большой?» — спросил Коля уже совсем тихо.
«Да с пятиэтажный дом», — ответила Катя и с сочувствием посмотрела на Колю.
Он замолчал и стал представлять, как берет огромную дубину, а лучше меч или пулемет, или садится в танк и отстреливает головы дракону одну за другой. А дракон пытается открыть люк танка своими острыми когтями, но люк плотно закрыт изнутри специальными рычагами. Вокруг бушует пламя, но броня крепка, танк очень быстр, и его не догнать никакому чудовищу. «А танк у тебя есть?» Вдруг спросил Коля, потому что у него появилась надежда, что в этой стране все так же чудесно, как в его фантазии.
«Не спасет», — сказала Катя. «Танком дракона не одолеть, даже атомной бомбой. Даже если с лазером стрелять из космоса. Лучшее оружие — это твое отважное сердце».
Коля, конечно, читал сказки и слушал про отважность героев, но что ему придется так вот столкнуться со сказкой совершенно реально, этого он не ожидал. «А почему орех?» — спросил он.
Бабушка помедлила. По всему было видно, что она сомневается, рассказывает ли трусишке внучку свою тайну. Она подошла к Коле, заглянула ему в глаза и сказала. «Давным-давно, когда тебя и твоей мамы еще не было, шла война. Когда мой папа уходил на фронт, то сорвал орех и сказал. Он волшебный. Пока меня нет, его крепкая скорлупа будет охранять вас». Папа ушел, а мы остались. Мама много работала. Зимой стало совсем холодно, и мы сожгли книги, паркет, стулья. Не было воды, и мы топили снег в большой кастрюле. Не было еды, и мы сильно голодали. Однажды, когда мама была на работе, я достала орех, чтобы набраться сил, но не стерпела. Расколола его молотком и съела. Когда папа вернулся с войны, он и не вспомнил про волшебный орех. Но с тех пор в моей стране стоит это дерево. Каждый раз, когда вырастает новый орех, дракон вылезает из-под земли, топчет поля и луга, сжигает лес, съедает орех и уходит под землю. А я остаюсь в этом разрушенном мире, чтобы вновь оживить его. И так без конца.
Дети помолчали. Под мостом беззвучно текла река, порхали бабочки, на листьях играли солнечные лучи. Было тихо и грустно. «Я не знаю, как победить твоего дракона», — сказал Коля. «Но я могу попробовать. Только дай мне орех, чтобы он охранял меня». Маленькая бабушка протянула внуку орех. Не успел Коля взять его, как дерево накренилось, и раздался страшный рев. Из-под земли показалась первая голова. Она была черна, как смола. На ней росли грибы и плесень, из пасти ручьями лилась слизь. Глаза были мутными, как две огромные медузы. Дети схватились за руки и стремглав бросились через мост на другой берег.
«Я не знаю, чем тебе помочь», — крикнула маленькая бабушка. «Все, что у меня есть, это вот. Чики-брики, брики-чики».
Прямо на траву с неба свалилась огромная детсадовская кастрюля с половником. Много гречневой крупы, соли и сахара, водяной насос со шлангом, а дальше был дождь из пыли и град из книг. «Что с этим делать?» — закричал Коля.
«Не знаю!» — с досадой и страхом крикнула Катя.
Дети все еще держались за руки, а ужасная голова на длинной шее приближалась, словно огромная змея, летящая над землей. Откуда у людей берутся правильные мысли? Этого никто не знает, поэтому правильные мысли назвали сложным словом — интуиция. У Коли сработала интуиция. Он схватил конец шланга от насоса и бросил его в реку. «Качай!» — крикнул он Кате. Девочка стала качать ручку насоса, и вода полилась с другого конца. Коля, словно пожарный, взял шланг и направил струю прямо в пасть чудовищу. Оно заревело, будто злобная бастинда. Грибы с головы дракона стали отваливаться. Черная смола ручьями потекла на землю. Слизь растворилась в чистых потоках воды. Глаза сверкнули светом грозовой молнии и... Бах! Раздался хлопок, тысячи разноцветных бабочек запорхали вокруг. От головы не осталось и следа.
«Ура!»
«Ура!» — закричали маленькая бабушка и внук. Но это было только начало. Из-под земли показалась громадная пасть второй головы. Из нее вырвались языки пламени, и казалось, она могла сожрать все на своем пути. Благо, она плохо видела. Ее глаза заплыли, потому что щеки были как животы трех толстяков размером с гигантскую бочку. Коля посмотрел по сторонам, и снова интуиция не подвела его. Вместе с Катей они набрали воды в кастрюлю, высыпали в нее всю гречку, соль и сахар, и мальчик стал стучать половником по кастрюле. Стукнет раз и отбежит, а чудище полыхнет огнем в сторону каши. Стукнет второй и снова отбежит. Третий, четвертый. Наконец каша закипела и сварилась. Голова дракона набросилась на еду. Она чавкала и пускала слюни, потом икнула и рассыпалась тысячей маленьких божьих коровок, которые расползлись и разлетелись в разные стороны.
«Ура!»
— закричали маленькая бабушка и внук, но третья голова показалась из-под земли. Вот тут можно было умереть со смеху. Голова походила на слона, только без хобота. Огромные развесистые уши плавно хлопали на ветру. Глаза дракона были абсолютно круглыми и похожими на две буквы «О». Но нашим героям было не до смеха. Из маленькой пасти торчали ядовитые зубы, с которых на землю стекал яд, и трава моментально чернела. Вот тут интуиция дала осечку. Коля схватил книги и стал кидать ими в дракона. Чудовище рычало. Для него эти редкие попадания были сродни щекотке. Дракон приближался, а книги подходили к концу.
«Читай!» — крикнула Катя. «У него уши!»
Коля схватил последнюю книгу, открыл и наугад стал читать. Но от волнения строчки прыгали перед глазами, мелкие буквы сливались в черные полоски. «Была супна!» — громко крикнул Коля. Он не понял, что прочитал, и от этого его решимость совсем улетучилась. «Была супна! Круг телся, винтясь по земле!» Мальчик готов был расплакаться.
Тогда маленькая бабушка подскочила к внуку, выхватила книгу из рук и громко прочитала. «С клипких козий царапистый рой! Тихо мисиков стая грустела во мгле!
Зеленавки хрющали порой.
Дракон замер. Его уши вслушивались в стихи, которые читала Катя, и он не смел пошевелиться. Коля тоже не отставал. Он заглядывал в незнакомую книгу через плечо девочки, и тогда последние строки они читали дружно хором.
«Раз и два! Раз и два! Окровилась трава! Он пронзил верлиоку мечом! Тот лежал неживой, а с его головой, скоропясь, полетел он скачом!»
На слове «скачом» раздался странный звук «дзинь», и последняя голова дракона и все его подземные внутренности вспорхнули в небо тысячью птиц, которые щебетом разлетелись по всей бабушкиной стране.
«Ура!»
— закричали маленькая бабушка и внук. Коля протянул Кате орех. «Возьми, он твой».
Но девочка отвела его руку. «Теперь он твой», — сказала маленькая бабушка. «Спасибо тебе за это счастливое освобождение. Меня теперь не будут мучить кошмары и беспорядок в моем мире».
Коля улыбнулся. Он чувствовал себя храбрым и смелым, но не знал, что это с ним навсегда. Он не мог и предположить, что, вернувшись домой, перестанет прятаться по углам от страха.
У Кати на глазах выступили слезы. «Когда мы вернемся, — сказала она, — я забуду, что ты мой внук, но ты не бойся. Стоит лишь мне напомнить, и я снова стану твоей бабушкой».
Дети обнялись, и белые облака превратились в потолок. Лес и трава — в обои. Солнце скатилось с небосвода и засветило лампой. Мост выпрямился в теплую кровать. Коля приподнялся. Рядом мерно посапывала бабушка Катя. В уголках ее закрытых глаз застыли слезки. Он огляделся. Комната стала просторнее. Насос, шланг, старая безобразная кастрюля, крупа и книги исчезли. Но в углу, у самого окна, стояли грабли, лопата, лейка и ящик с инструментами. У Коли сработала интуиция. Он догадался, что скоро бабушке придется много трудиться в ее стране.
«Кто тут?» — спросила бабушка.
«Это я, Коля».
«Какой Коля?»
«Коля, внучок твой».
«У меня нет внучка, есть только дочка. Ее зовут Оля».
«А я сыночек твоей дочки, твой внук».